Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Европейский суд по правам человека принял жалобу от общественной организации «Априори» из Тирасполя, которая считает, что ее права на собрание и выражение мнения были нарушены администрацией региона. Насколько легко отстаивать свои права жителям Приднестровья? И как люди с левого берега Днестра могут пожаловаться в ЕСПЧ? Визиты в Кишинев и Тирасполь посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования. Могут ли возобновиться переговоры? Мнение экспертов с обоих берегов Днестра. Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На выборах 11 июля избиратели из Приднестровского региона смогут проголосовать на 44 избирательных участках, решила Центральная избирательная комиссия. Центр избирком сделал это заявление спустя несколько дней после того, как гражданская коалиция «За честные выборы» напомнила о подвозе приднестровских избирателей к участкам, как это практиковалось на прошлых выборах. Бюро по реинтеграции предлагает поддержать два проекта для жителей левобережья Днестра, финансируемых внешними партнерами. Речь идет о покупке двух паромов для обеспечения перевозки людей и грузов через Днестр, а второй проект – это капитальный ремонт национальной трассы Кишинев-Тирасполь-Кучурган. Об этом сообщила вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь после встречи с делегацией посредников и наблюдателей переговорного формата 5+2, которая состоялась на прошлой неделе во время их рабочего визита в Республику Молдова. Россия, Украина и ОБСЕ являются посредниками в переговорном процессе, а Европейский Союз и США – наблюдатели. В итоговом заявлении посредников и наблюдателей говорится о необходимости вернуться к договоренностям пакета «Берлин-плюс», соблюдать права человека и обеспечить свободу передвижения. В документе также отмечается, что в этом году могут состояться две встречи в формате переговоров 5+2. Одна официальная осенью в Швеции, а вторая неформальная в Баварии в конце этого года. Подробности об этом далее в программе. Европейский Союз предоставит 600 миллионов евро на восстановление экономики Республики Молдова. Деньги выделят при условии продолжения реформ, в частности, в области правосудия и борьбы с коррупцией, а также при условии прогресса в расследовании кражи миллиарда. Наибольшая сумма пойдет на развитие инфраструктуры, а также взаимоподключение молдавских и европейских энергетических систем через Румынию, экологические проекты, в том числе защиту Днестра. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Страны Европейского Союза с субботы запретили самолетам белорусских авиакомпаний выполнять рейсы в Евросоюз. Решение формально утверждено в пятницу послами стран ЕС в Брюсселе. Решение связано с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая и последовавшим арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. В ЕС считают, что самолет принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича. Европейские авиакомпании облетают территорию Беларуси, выполняя рейсы в Россию и далее на восток. В МИД Казахстана прокомментировали недавнее заявление российского дипломата о том, что Евразийский экономический союз готовит единый ответ на западные санкции. В ведомстве заявили, что Казахстан никаких переговоров о консолидированных мерах стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет. Несколько дней назад замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что прорабатывается совместный ответ Евразийского Евразийского экономического союза на санкции Запада. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. СМИ назвали его законом против ФБК Алексея Навального. В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители, работавшие в организации в течение 3 лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Законопроект был внесен в Госдуму после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и региональных штабов его сторонников. Это был краткий обзор главных событий минувшей недели. Больше информации читайте и смотрите на нашем сайте europalibere.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу информационно-правового центра «Априори», которая винит Приднестровскую администрацию в нарушении закона о некоммерческих организациях. В 2018 году центр «Априори» предоставил свое помещение для презентации исследования «Смешанная избирательная система. Анализ и перспективы для Приднестровья». Тираспольская прокуратура усмотрела в этом политическую деятельность, а затем городской суд отказал центру «Априори» в удовлетворении заявления о признании недействительным представления прокуратуры об устранении нарушения закона о некоммерческих организациях. Общественники не согласились с таким определением и попытались его оспорить и дошли до Европейского суда по правам человека. Директор центра «Априори» Евгений Дунаев поясняет, что жалобу в ЕСПЧ отправили в ноябре 2019 года. До этого они прошли все местные суды. А сейчас стало известно, что ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, то есть пройден первый этап. Европейский суд работает медленно, особенно по приднестровским делам, но жалоба будет рассмотрена, полагает Дунаев.
Главное наше обращение и жалоба заключается в том, что мы были ограничены в свободе выражения мнений и в свободе объединения, поскольку фактически за то, что анонсирован на своем мероприятии, посвященном своему научному докладу о выборах в Приднестровье, выразил свое мнение, нашу организацию оштрафовали и, в принципе, пытались ограничить, то есть потребовали, что мы там вот каким-то образом отказались от какого-то рода мероприятий.
Евгений Дунаев добавляет, что поскольку организация была вынуждена из-за давления властей закрыть площадку для молодежных мероприятий «Клуб-19», а также из-за массового оттока молодежи из Приднестровья. Сейчас они вместе с оставшейся командой сосредоточились на оказании правовой помощи жителям региона. Юридическая служба выходит на первый план, потому что общество теперь больше нуждается в такой помощи. К тому же мы приобрели довольно большой опыт в этой области, говорит директор Тираспольского центра «Априори». В Приднестровье заметно усилились давления на местных активистов, которые отстаивали мнения, отличающиеся от официальной позиции администрации региона во главе с Вадимом Красносельским и бизнес-структурой «Шериф». В прошлом году в отношении оппонентов тираспольского режима были открыты дела по обвинению в экстремизме. Так, молодая женщина, написавшая книгу о приднестровской армии, Лариса Калик, после начала уголовного преследования была вынуждена покинуть не только Приднестровский регион, но и Республику Молдова. Депутат-коммунист Александр Самоний тоже был вынужден бежать из региона после того, как в его отношении возбудили дело за критические комментарии в Фейсбуке. Активист Геннадий Чорба находится за решеткой почти год, потому что принял участие и транслировал в Фейсбуке видео со стихийной акцией протеста у моста в Рыбнице. Люди протестовали там против запрета передвижения на правый берег Днестра. Активистке Ирине Василаки, ярому критику действующей администрации, также пришлось бежать из региона. Гость сегодняшней программы – политолог Ионта Берца. Наша коллега Лина Грыу обсуждает с ним главные события приднестровской проблематики. Послушаем мнение эксперта о том, в каких условиях работают в Приднестровском регионе общественные организации.
Есть компликация функционирования закона сочетать эти дела.
Гражданскому обществу там сложно работать. Как я понимаю, действуют они активно настолько, насколько это удобно режиму. Выражение критики либо очень ограничено, либо вовсе пересекается. Чтобы понять, как там работают общественные организации, достаточно взглянуть на то, что сейчас происходит в регионе, что сейчас происходит в России и в Белоруссии. Конечно, пропорционально масштабу региона. Существующий там режим позволяет гражданскому обществу функционировать до тех пор, пока это не побеспокоит администрацию, и скорее, чтобы имитировать определенные демократические процессы. Режим использует ситуацию в регионе для получения определенных личных дивидендов. Мы еще вернемся к разговору с политологом Ионом Табырца, а пока послушаем мнение жителей Приднестровья. Наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер о том, что они знают о возможностях защиты своих прав в Европейском суде.
Я ни разу не слышала, чтобы кто-то из Приднестровья подал жалобу в Европейский суд. Да и как подать, это же все непризнанное. Может, если есть гражданство Молдовы, тогда можно. Я не знаю, сама бы я не подавала в силу малого процента шансов на выигрыш.
Очень затяжной процесс, который влечет за собой эмоциональную усталость, неуравновешенность, нервы, расходы и все прочее. Если говорить о нашем Приднестровье, как правило, гражданский суд длится порядка 2-3 лет. И ты должен все тщательно взвесить, надо оно тебе или нет. Ну, то есть, чтобы не получилось так, что овчинка выделки не стоит.
Да, я думаю, возможно выиграть суд, потому что это все зависит от твоих интересов его выиграть. И не думаю, что власти нашей страны как-то сотрудничают с Европейским судом. Поэтому, да, считаю, что можно выиграть дело, только нужно подойти к нему более осознанно, более продвинуто и иметь все аргументы.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Делегация посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования в так называемом формате 3+2 побывала на прошлой неделе в Республике Молдова. В Кишиневе они встретились с президентом Майей Санду, а на левом берегу Днестра с Вадимом Красносельским, а также, как сказали в Тирасполе, с представителями общественности. Как прошли эти встречи, расскажет Юлия Михайлова.
Мирное урегулирование приднестровского конфликта должно быть в повестке правительства, обладающего всеми полномочиями, которое будет сформировано в июле после досрочных парламентских выборов. Об этом заявила президент Майя Санду на встрече с делегацией посредников и наблюдателей переговорного процесса. Ранее Майя Санду отмечала, что переговорный формат 5+2 должен стать площадкой для борьбы с коррупцией и контрабандой. На встречу в Тирасполе Вадим Красносельский пригласил руководителей некоторых общественных объединений, близких к администрации региона, в том числе так называемых союзов – молдаван, русских и украинцев в регионе. Красносельский раскритиковал несколько заявлений представителей ОБСЕ Украины и посла США в Республике Молдова, касающихся суверенитета и целостности Молдовы. «Нас выслушали, надеюсь, услышали, и участники формата 3+2 сделали правильные выводы», написал в телеграмме Красносельский. В итоговой декларации делегации посредников и наблюдателей говорится о необходимости вернуться к договоренностям соглашения Берлин+, защищать права человека и обеспечить свободу передвижения. В документе также отмечается, что в этом году могут состояться две встречи в формате переговоров 5+2. Одна официальная осенью в Швеции, а вторая неформальная в Баварии в конце этого года. В заявлении также говорится о необходимости разработки новых мер по укреплению доверия. Такую программу поддерживают западные партнеры, направлена она на улучшение отношений между двумя берегами Днестра. Представители гражданского общества в Кишиневе подвергают критике эффективность мер по укреплению доверия. Ион Маноли, директор Промалекс, заявил в интервью «Свободной Европе», что программа пока дала незначительные результаты и что реальной близости между жителями двух берегов Днестра по-прежнему нет. По его мнению, новая программа мер по укреплению доверия должна делать больше акцент на свободу прессы, свободу слова и свободу собраний.
Как восприняли визит посредников и наблюдателей в Приднестровье? Наш корреспондент на левом берегу Днестра Сергей Урсул поговорил об этом с директором школы политических исследований в Тирасполе Анатолием Деруном.
Встреча постоянных представителей НЭПов является обязательным элементом, так, атрибутом, который предшествует встрече политических представителей, которые, собственно, и готовятся на сентябрь месяц. Это хорошая возможность для каждой стороны довести свою позицию, скажем так, в публичное такое пространство, выйти немного за такие узкодипломатические форматы взаимоотношений, очень четко обозначить свои приоритеты. Молдо-Приднестровский процесс переговоров продолжается не один год, и, в принципе, позиции сторон достаточно ясны. Если говорить о практической составляющей, то очень сложно ожидать какого-то прорыва переговоров. Скорее, нужно говорить о том, не произойдет ли дальнейшего ухудшения между сторонами. И это связано прежде всего с теми внутриполитическими процессами, которые происходят в Молдове. Как мы знаем, сейчас в Молдове идет избирательная кампания по досрочным выборам в парламент, и если команде президента Майи Санду удастся сформировать большинство, то, собственно говоря, нужно приготовиться к Тирасполю, что диалог будет со стороны Кишинева только ужесточаться, и роль посредников и гарантов, соответственно, будет только возрастать. Поэтому существует такая уже неписанная традиция, что ли, негласная, что во время активных избирательных циклов стороны не ждут никаких прорывных решений по поводу урегулирования различных вопросов. В Приднестровье свое понимание текущей ситуации, потому что задержание членов Приднестровской администрации в Кишиневском аэропорту, надвигающаяся проблема 1 сентября с номерами для автовладельцев из Тирасполя, с необходимостью их замены на нейтральные номера для выезда на Украину, но при этом получение прав только в Республике Молдова, ряд других вопросов, они заставляют Тирасполь ожидать большего переговорного процесса и, возможно, от международных посредников и стран-гарантов. Поэтому цели и задачи у сторон конфликта в данный момент несколько разные, и как это удастся соединить непосредственно на встрече политических представителей в сентябре, время покажет. Пока же ожидать каких-то серьезных прорывов и изменений не приходится.
Это был Анатолий Дерун, глава Тираспольской школы политических исследований.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Вернемся к беседе с политологом Ионом Теберцей. Послушаем, что он думает о визите в Молдову делегации посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования. Стоит ли ждать нового этапа, или это был просто визит вежливости?
Ну, не спиди партну путем сворбим деспрево этапы, но мадиграбы есть.
Мы не можем говорить о новом этапе. Это, скорее всего, своего рода постковидный этап. Процесс урегулирования Приднестровского конфликта практически заморозился в 2018 году после последних шагов, предпринятых под контролем Влада Плохотнюка. Здесь необходимо отметить, что в 2016-2018 годах эволюция урегулирования Приднестровского конфликта определялась неформальным диалога между Плохотнюком и владельцем концерна «Шериф», человеком, принимающим решения в Приднестровском регионе, Виктором Гушаном. После этого в Молдове прошли парламентские выборы. У нас было временное правительство, последовал период политической нестабильности. А когда Игорь Дадон практически стал руководить политическими процессами в Молдове, началась пандемия. И с этой точки зрения, я думаю, это было хорошо для Республики Молдова, потому что мы не знаем, что обсуждают Игорь Дадон и Дмитрий Козак в отношении Приднестровского конфликта. Но в то же время пандемия дала повод Приднестровской администрации сильно ограничить сообщения и передвижение между двумя берегами Днестра. А теперь, скорее всего, это визит посредников был нацелен на изучение текущей ситуации на местах для подготовки к будущему развитию процесса урегулирования Приднестровского конфликта.
Господин Тебирце, как вы думаете, возможно ли решение конфликта в ближайшем будущем? Или вопрос в том, чтобы как-то удержать ситуацию на плаву и не допустить ее ухудшения?
Мариграбе се încearcă de a menține la moment acest subiect pe agenda publică.
Скорее, посредники и наблюдатели стараются удержать тему регулирования в общественной повестке, потому что около двух лет эта тема практически заглохла. И если мы посмотрим, что показывают нам опросы, что говорит население, мы увидим, что интерес к этой теме находится где-то на 9-м, 10-м, 11-м месте среди приоритетов граждан. Скорее, это способ заявить о том, что проблема по-прежнему актуальна, ее необходимо как-то урегулировать. Но здесь у нас есть два момента. Нужно учитывать постковидную ситуацию и, конечно, нужно дождаться результатов парламентских выборов, которые пройдут 11 июля. И тогда станет более-менее ясно, какой будет политическая окраска правительства, в каком направлении пойдет страна, в том числе в вопросе приднестровского урегулирования. И еще один момент, на который пока мало обращают внимание, на человека, который сейчас отвечает за отношения Тирасполя и Кишинева. Это довольно сомнительный персонаж. Мы не знаем, чьи интересы он представляет – Республики Молдова или Российской Федерации. Его назначил уже бывший президент Игорь Дадон в определенных условиях. Но опять же, началась пандемия, и, повторю, я считаю, что пандемия стала положительным фактором для Республики Молдова, поскольку не позволила Игорю Дадону, когда он политически контролировал ситуацию в Республике Молдова, продвинуть процесс приднестровского регулирования в ущерб национальным интересам Республики Молдова.
Вспомним, как Ольга Чеботарь после назначения на должность вице-премьера по реинтеграции первое, что сделала, поехала в Тирасполь на встречу с Красносельским, чего не делал ни один чиновник такого уровня в истории Республики Молдова.
Совершенно верно. Какими качествами должен обладать человек, ответственный за реинтеграцию страны? Он должен обладать определенными переговорными навыками и знать приднестровское досье. Но самое главное, он должен быть патриотом Республики Молдова и представлять интересы страны. К сожалению, если посмотрим на ее биографию, то, скорее всего, покажется, что она человек, верный интересам Российской Федерации. Сейчас, чтобы достичь какой-то эволюции по приднестровскому регулированию, первое, что нужно сделать – дождаться результатов парламентских выборов. И второе, действительно нужно сделать так, чтобы реинтеграцией занялся человек, который понимает эти процессы, может ими управлять и который действительно будет представлять национальные интересы Республики Молдова.
Возвращаясь к итоговой декларации делегации посредников и наблюдателей, кроме стандартных заявлений о том, что, например, нужно вернуться к пакету «Берлин-плюс», соблюдать обязательства, права человека, свободное передвижение и так далее, другим аспектом стала необходимость разработки новых мер доверия между берегами Днестра. Вы как оцениваете всю эту программу мер доверия, которая длится более 10 лет в Республике Молдова? И что нужно изменить в этих проектах? Что добавить?
Я считаю, что сейчас мы должны провести оценку реализации пакета «Берлин-плюс», понять, что сделано, а что нет, и что Республика Молдова получила от реализации пакета «Берлин-плюс». Фактически, необходимость внедрения этого пакета объясняет тем, что мы в итоге сблизим два берега Днестра. И теперь нам нужно взглянуть, стали ближе эти два берега или нет.
На ваш взгляд, произошло это сближение?
Не особо. Мы не можем утверждать, возможно, за исключением некоторых технических аспектов, что Приднестровский регион, его население, стало более открытым для Республики Молдова. Да, хорошо, когда приднестровские автомобилисты ездят с нейтральными номерами, они тем самым признают суверенитет молдавских властей, но я не уверен, что они думают именно так. В приднестровском регулировании мы должны исходить из того, что когда Кишинев наделяет определенными полномочиями местную администрацию, в результате он что-то выигрывает. Пока что с политической точки зрения Кишиневу выигрывать нечего. Можно ли сказать, что с политической точки зрения урегулирование как-то приблизилось? Нет. Все эти меры, Берлин-плюс, меры доверия, должны сблизить Тирасполь и Кишинев, но этого не происходит, и пока это означает провал.
Те, кто поддерживает эти меры по укреплению доверия, возразят вам и скажут, что существует определенная близость на уровне организаций, которые работали вместе и внедряли некоторые проекты, благодаря этим мерам стали больше общаться и взаимодействовать люди. С другой стороны, критики мер доверия говорят, что таким образом, наоборот, усилилось влияние Приднестровской администрации на гражданское общество, потому что любой проект, осуществляемый по программе мер доверия, требует формального или неформального одобрения администрации региона.
Программа по укреплению доверия была хорошей, и подобные проекты должны были быть в постконфликтный период. Но затем нужно было придумать что-то еще, перейти на другой уровень. Мы ограничились этими привычными мерами и не продвинулись дальше. Нужно понимать, что эти меры предназначены для ограниченного числа людей. Для нас очень важно восприятие населения региона в целом. В общем, ничего не изменилось. То, что там кто-то из гражданского общества или некоторые люди убеждены, что Кишинев не так уж и страшен, это очень и очень хорошо. Но как это помогает или облегчает политическое урегулирование? Да никак. Это большая проблема. У нас есть очень важный рычаг, который мы могли бы использовать и не используем. Соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле. Мы предоставляем этот механизм свободной торговли Приднестровскому региону. Сотни экономических агентов, которые ничего не платят, платят только за регистрацию. А Приднестровский регион экспортирует 70% своей продукции на правый берег Днестра и Европейский Союз. Как мы используем этот механизм? Мы вообще не используем это для того, чтобы добиться определенной открытости в отношении Республики Молдова. Политической открытости нет. Напротив, все действия или все, что происходит в пакете «Берлин-плюс», стало элементами укрепления так называемого суверенитета и государственности приднестровского режима. И ни в коем случае, как интерпретирует Кишинев, это не помогло сблизить берега Днестра.
Вы говорили о важности этих выборов, в том числе в отношении процесса приднестровского урегулирования для его будущего. Как вы думаете, избиратель в Приднестровском регионе может сыграть свою роль во всей этой истории? Какое слово он скажет?
Приднестровский избиратель может сыграть свою роль, но не думаю, что это будет что-то значительное, потому что Приднестровский регион находится за пределами информационного и политического поля Республики Молдова. Там, к сожалению, очень небольшое количество людей смотрят и знают, что происходит в Кишиневе. Те, что были у нас как избиратели на прошлых выборах, к сожалению, использовались как политическое пушечное мясо или электоральное мясо. Их привезли из-за определенную сумму и сказали, за кого голосовать. Это неправильно и такого быть не должно. Я считаю, что наши власти должны контролировать, чтобы те, кто действительно голосуют, голосовали осознанно, и чтобы их не использовали определенные политические силы для того, чтобы набрать более высокий политический или электоральный рейтинг на нынешних выборах.
Он скоро политик, он скоро электоральный марил актуальный лидер.
По поводу визита делегации посредников и наблюдателей, их встреча с приднестровским лидером Вадимом Красносельским показалась не совсем обычной. Красносельский раскритиковал их, начиная с американского посла, ОБСЕ и даже Евросоюз. Не помню, чтобы приднестровское руководство позволяло себе так разговаривать с посредниками и наблюдателями в приднестровском урегулировании. Как объяснить эту тональность Красносельского?
Кредко есть индикации для Москвы, шин актуалу контекст политики Республики Молдова, шин генерал...
Я думаю, что это указание Москвы, и учитывая нынешний политический контекст в Республике Молдова и в целом то, что происходит в урегулировании Приднестровского конфликта. Мы видели, какую риторику использует Игорь Дадон по отношению к западным партнерам, партнерам по развитию в отношении ЕС Соединенных Штатов Америки. Точно такая же риторика сейчас у белорусского лидера Александра Лукашенко. Эта риторика является частью конкретного геополитического дискурса Российской Федерации, который она использует в своих воображаемых войнах с Западом. Это четкое указание из Москвы. Все люди, все режимы, все сателлиты России теперь говорят в один голос. Мы видим, как эту проблему или отношения с ЕС используют Игорь Дадон и Красносельский. Не обязательно ему быть большим другом Дадона. Но именно так им сказали в Москве. И они это исполняют.
Как вы думаете, существует ли решение Приднестровского конфликта?
работать?
Врёв секрет, что да. Кто-то дату требуется, вспомним, к регламентарию.
Хочется верить, что да. В то же время стоит признать, что политическое урегулирование приднестровского конфликта очень зависит от Кишинева. Именно от единого видения Кишинева, которого сейчас нет. Будем надеяться, что у нас появится это видение, что в конце концов позволит нам интегрировать эту территорию или понять, что с ней делать. А во-вторых, урегулирование зависит от крупных игроков. Если Российская Федерация расширит свое влияние здесь, в регионе, трудно представить, что урегулирование будет отвечать национальным интересам Республики Молдова. Или если в Украине, особенно в Одесской области и во всем, что означает Черноморский регион, влияние Российской Федерации будет возрастать, тогда Кишиневу будет очень сложно урегулировать этот конфликт на выгодных для нас условиях. Это была беседа Лины Грыу и политического аналитика Иона Тыбырца.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».